Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Здесь сегодня, я напомню, Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы говорили о том, что построен и будет освящен храм, но, тем не менее, десятилетие воссоединения Русской Православной Церкви, Русской Православной Церкви за рубежом все равно в эти дни как-то отмечается,
празднуется. Да, мы, естественно. Да.
Я правильно понимаю, что в реальности, несмотря на то, что главное произошло, воссоединение состоялось, представители двух ветвей русской церкви могут теперь служить друг с другом, что самое главное.
Мы вновь стали одной церковью.
Да, но тем не менее стали одной церковью, но Русская Православная Церковь за рубежом все равно продолжает существовать как, я не знаю, административная единица. Ну, она все равно обладает какой-то независимостью.
Да, правильно, но это ведь в каком-то смысле неизбежно, да, это как...
Историческое наследие.
Историческое наследие раз, но это как вообще самостоятельность многих частей нашей церкви, находящихся вот в разных уголках, так сказать, мира, да, вот. Поэтому здесь нет чего-то такого необычного. Вот. И самым главным, как вы справедливо сказали, в объединении была вот эта возможность литургического общения. Вот. То есть мы действительно стали вот в самом главном смысле единой церкви, потому что человеческие контакты там и до этого были, да, и так далее. Но вот именно богослужебное, вот это то, что и стояло, так сказать, то, что и рассматривалось как самая главная задача, вообще самое главное в этом вопросе. Поэтому да. А самостоятельность, как безусловно, там существует административная.
Святейший Патриарх на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии Храма Христа Спасителя говорил о том, что погоня издательств за прибылью мешает выявить новых Пушкиных. Вот как вы можете прокомментировать слова Святейшего? А действительно ли погоня издательств за прибылью? Ведь, в принципе, во времена Пушкина же было то же самое. И профессиональная литература уже тогда возникла.
Ну, я думаю, что я, конечно, здесь могу порассуждать вместе с вами. Мне кажется, что здесь понятно, о чем говорит Патриарх, о том, что и что отличает наше время, мне кажется, безусловно, от времени Пушкина, это коммерциализация вот процессов. Она, конечно, сегодня существенно выше, чем она была там, не только во времена Пушкина, но и там гораздо позже уже. Да? Вот. И вот я думаю, что такой степени коммерциализации, если так говорить бытовым языком, всего и вся, конечно, человеческая культура не знала раньше. Вот. И это связано с глобальными какими-то трендами, да, и общемировыми, и распространением каких-то подходов, может быть, даже из отдельных стран, вот благодаря глобализации на другие страны. Вот. Поэтому я думаю, что об этом идет речь, о том, что, конечно, скажем, как вот в кино, есть авторское кино, да, и там оно считается некоммерческим, но вот таким более, так сказать, содержательным, что ли. Вот. Поэтому, наверное, конечно, вот если бы вот эта коммерциализация, в том числе и процесс книгоиздания, она не была такой высокой, то, наверное, бы была возможность более широкому читателю познакомиться с рядом интересных авторов. Вот. Хотя у меня, вы знаете, вот это немножко, может быть, другая тема, но вот я лично не считаю, ни в коей мере не пытаясь как-то вот недооценить, что ли, лауреатов и Патриаршей литературной премии, и там других. Вообще замечательно, что существует эта премия, поскольку она как-то, позволяет вот писателям, да, как любая премия, понятно, что вот почувствовать свою там и важность, и оцененность обществом и так далее. Но и вот что касается литературы, мне лично кажется, что вот как молодость у человека, золотой век у литературы, он может быть только один. Да? И вот у нас недаром же мы говорим о золотом веке, о серебряном веке русской литературы. Вот, поэтому, конечно, дай бог, чтобы у нас появлялись новые замечательные авторы. Но я думаю, что, конечно, вот русская классика XIX века — это та вершина, которой сложно подняться в принципе, не только, так сказать, и русской литературе современной, а вообще. Это действительно литература, которая повлияла на литературу, вообще, в общем, на всю мировую литературу 20 века.
Ну, а если говорить непосредственно об издательствах, можно ли вообще утверждать, что сейчас издательства продолжают определять популярность того или иного автора, которого они издают? Понятно, что они для себя это как-то определяют, но в нашу эпоху интернета, когда все доступно там, по нажатию одного клика мыши, когда можно скачать любую книгу, найти ее в интернете, и туда может загрузить сам автор, но то ли у нас не возникает новых Пушкиных, то ли мы их всех знаем, их можно по пальцам пересчитать в русской литературе современной.
Нет, ну, во-первых, насчет издательства, это же тоже, а то, что вы скачиваете, вы откуда скачиваете, это же тоже сайты издательств, да, это же тоже во многом это работа именно, то есть сегодня большинство издательств, они работают и с электронными формами.
Да, да? Но просто огромное количество открытых литературных порталов сейчас есть, куда мы с вами можем в любой момент загрузить любой текст. Ну, там наверняка есть какая-то модерация в более-менее серьезных, но модераторы — это такие же люди, такие же
пользователи. Да нет, но да, я понимаю, о чем вы говорите, но, конечно, мы с вами можем все что угодно загрузить, но понятно, что профессиональный издательский портал — это совсем другая история, да, и туда и люди заходят чаще, и людей там больше, поэтому, конечно, издательства определяют, вот и в широком этом смысле, и в том же интернете тоже продолжают определять, потому что можно, конечно... Ну, понимаете, мы действительно там, я так понимаю, что какие-нибудь там стихи.ру, там, по-моему, свободное, да, размещение.
Ну да, ну там и качество, соответственно.
Я уверен, что
90%.
Никто, да, графомании, да, никто из, даже тех, кто публиковался на стихах.ру, не откажется от того, чтобы была издана его книга. Или даже там в электронном виде она существовала, или там, чтобы она была размещена на каком-то профессиональном ресурсе. Так что здесь, мне кажется...
Ну да, это мы опять выходим на разговор о том, насколько еще, сколько еще проживет бумага.
Ну, я думаю, что бумага никуда не денется как таковая, изменится масштабы очень сильно распространения. Но я думаю, что бумажные носители будут существовать. Ну, по крайней мере, на наш век хватит еще.
В Вашингтоне на днях 10-13 мая проходил Всемирный саммит в защиту гонимых христиан. Там выступал от, как я понимаю, от российской делегации Русской Православной Церкви владыка Волоколамский Илларион.
Нет, российской, да. От Русской Православной Церкви, да, потому что там были представители Украинской Церкви, которые, кстати, тоже выступали. Отец Николай Данилевич из Украинской Православной Церкви.
Ну, вот именно от Русской Православной Церкви выступал митрополит Илларион, да. Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей. И, как я понимаю, американская делегация, я так понимаю, что это там же было высказано, вице-президент США Майкл Пенс вообще привел интересные данные, 215 миллионов христиан во всем мире подвергаются притеснениям. 215 миллионов человек – это больше, чем население России. Соответственно, да. Христиане, и все они христиане. Какие это страны и какие угрозы? Я правильно понимаю, что это Украина туда входит, и Сирия, и Китай, где, ну, соответственно,
Саудовская... Не да. Так все просто, да.
Да, арабские ну, территории.
Конечно, здесь можно говорить о разных странах, но и о разных... Вот и о различном притеснении, если можно так
сказать. Да, вопрос как да? раз в том, это притеснение именно за то, что они христиане, или это люди, которые проживают на территории военных конфликтов?
Нет, я, насколько понимаю, я вот сейчас не готов точно сказать именно по поводу этой цифры, кто туда включен, но я хотел бы, в принципе, сказать, что если мы будем с вами говорить
но о... Но он говорит как о людях, которые подвергаются притеснениям именно за веру.
Да-да-да, но это вот вопрос тогда вопрос трактовки притеснений, да, потому что вы прекрасно знаете, что вот, скажем, в первую очередь, конечно, мы говорим о Ближнем Востоке и Северной Африке, где люди гибнут просто, да, но посмотрите, ведь вполне можно говорить об особого рода притеснениях, например, в Европе, да, это вот уже, к сожалению, многочисленные случаи недопущения в каких-то местах публичных христианской символики. Да, это неоднократные, к сожалению, случаи там, в самолетах, там, да, стюардессами, которые вот не могут нательные крестики носить, поскольку это кого-то может задевать. В больницах, помните, был случай в Великобритании, как-то он такой громкий комментировали. Такие дискриминационные вещи, которые в Соединенных Штатах Америки, да, где из публичного поля вытесняется все, что связано с христианской символикой, причем даже в таких случаях, когда это непосредственно имеет отношение к христианству в культурном пространстве, я имею в виду, например, Рождество, да, которое, понятно, всегда отмечалось в США очень широко, и, собственно, понятно, что давно уже во многом этот праздник, вот в продолжении нашего разговора, он коммерциализировался и где-то терял свои христианские смыслы, об этом написаны, так сказать, километры книг, вот, сняты там фильмы и прочее, но сегодня даже вот не внешняя привязка к христианским смыслам Рождества, она зачастую является непозволительной, недопустимой. Я помню еще в 90-е годы, когда я учился в Штатах, мне один священник рассказывал, что его пригласили в этот рождественский период прийти и выступить на какое-то было мероприятие, связанное с Рождеством. Точно сейчас не помню куда, чуть ли не перед сотрудниками какого-то большого магазина, вот, который вот у нас называются гипермаркетами, да, в Штатах моллами называют. И вот какой-то такой молл. И он сказал, да, конечно, я приду. Он говорит, да, но только предварительно он согласился, а потом мы перезвонили накануне, сказали, вы знаете, отче, мы забыли вам сказать несколько условий, которые важно соблюсти во время вашего выступления. Он говорит, какие же это условия? Ну, вы, говорит, не можете молиться, ну, это понятно, да, вы не можете упоминать имени Иисуса Христа, и, в принципе, никак нельзя подчеркивать религиозный характер праздника. Но священник отказался.
Он и прийти должен был в пиджаке.
Ну, по поводу... Он православный священник, да? Да, по поводу атрибутики тогда внешней такой речи не шло, по-моему, не могу сказать.
Пришел бы с крестом, у него на кресте изображен понятно кто.
Да-да-да, но им там речь шла именно говорить. И он отказался, потому что он сказал, что он не видит смысла тогда в своем приходе, и сказал, что с таким же успехом можно пригласить какого-нибудь там, не знаю, журналиста, общественного деятеля, спортивного комментатора, они... В целом, поговорят за жизнь, что называется.
Но я помню блестящее совершенно выступление незадолго до гибели отца Александра Меня на центральном телевидении, когда он действительно, это были сразу постлапинские времена, когда он не мог, тоже, вот те же самые ограничения, да, 89-й, по-моему, год. Он произнес совершенно блестящую проповедь, это можно назвать именно проповедью, ни разу не упомянув ни Бога, не назвав имя Христа. Но, тем не менее...
Да, это... безусловно, да, вы совершенно правы. И, кстати сказать, я ведь не привожу этот пример, акцент делаю не на том, что он отказался, да, и что это вот единственно возможный выход. Ну, вот он счел для себя невозможно, потому что не все могут так, как отец Александр мог проповедовать. Вот, и, может быть, это тоже можно и наверное, нужно, если... Тем более, что если это будет дальше распространяться такая тенденция, все равно нужно участвовать именно, да. Но ведь здесь важно, мы сейчас этот пример не ради этого вспомнили. Тут сейчас тема не миссионерская, и, важно, так сказать, тема не инструментария миссионера, а тема преследования христиан, да, и вот, ну, это вот такая тоже форма дискриминации, если хотите, безусловно, да, и, конечно, это и в Штатах присутствует, и, хотя там все очень сложно, там разнонаправленные есть тенденции, безусловно, ну, повторяю, и в Европе все чаще мы с этим...
Но можно ли назвать это... Да, это определенного рода дискриминация, безусловно, но можно ли здесь говорить об этом как о преследовании, потому что то же самое в равной степени относится к представителям любой религии.
Увольнение – это преследование. Вот мы же вспоминали с вами, да, вот когда человека, вот эту медсестру, по-моему, британскую, сейчас боюсь набыть, по-моему, уволили, это, ну, конечно, да, это...
Это такой частный редкий случай, да. А вот то, что вы рассказываете про священника, ну, если бы в торговый центр представим себе, позвали выступать раввина или имама, я думаю, что перед ним поставили те же самые условия.
Наверное, где-то бы поставили, может быть, где-то бы и не поставили. Сейчас сложно говорить о каждом конкретном случае, но вполне может быть, да, что здесь речь идет, в принципе, об отсутствии религиозной составляющей. Вообще, действительно, часто побаиваются. У нас тоже нередко побаиваются вот какого-то присутствия религиозных смыслов каких-то. Это правда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, в гостях у Радио Вера, как всегда, по пятницам. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, считает, что вопросы, связанные с защитой чувств верующих, должны регулироваться скорее нравственными рычагами, чем правовыми механизмами. По ее словам, сегодня происходит замена морально-нравственных норм законодательными. А можно ли интерпретировать ее слова в том ключе, что, скорее всего, в России, ну, или могут отменить, или не будут преследовать людей по статье о защите прав верующих? Не защите прав верующих, простите, об оскорблении чувств.
Почему преследовать? Это слово, оно как-то сразу довольно однозначно негативно такую рисует картину. Государство не преследует, оно реализует часть своих функций, защищая, так сказать, законодательные статьи законов. Ну, в данном случае у нас понятно, что в обществе есть разные мнения на этот счет. Я не знаю, можно ли так трактовать.
Но она уполномочена по правам человека.
Да, она уполномочена по правам человека, но она высказывает свое мнение. Она же не, если бы она сказала о том, что есть какая-то инициатива, это была бы другая ситуация. Но я вот на что хочу обратить внимание, несмотря на все споры вокруг этих статей, все-таки речь идет и вот претензии к категории чувства верующих, но речь идет именно о правозащитной тематике. То есть речь идет о том, что верующие люди, подобно другим защищаемым государством, своим представителям, да, разных там социальных групп населения, имеют право на защиту государством же. Да, можно там дискутировать и обсуждать там степень наказания за нарушение этих прав, но мне кажется, что принципиально важно, чтобы это находилось именно в правовом поле, потому что ведь, посмотрите, вот последние резонансные случаи...
Соколовским.
С тем же, да, Соколовским. Вот я сейчас не хочу... Ну, как вы скажете, мы можем поговорить о том, что вот много раз пережевано. Я хочу обратить внимание на то, что... Или угол зрения задать, который, на мой взгляд, почти не звучал. Ведь, смотрите, то, что делал Соколовский, вот по сути, да, если брать только ту часть, где он выступал именно против религий разных, да, ведь это то, что, скажем, в советское время делало очень много людей, да, и намного более жестко. Да, но примечательно не только то, что это делали люди в обществе, но это делало и государство. То есть государство поощряло и стимулировало такое поведение. Вот. Комсомольцы в 20-е годы ходили там долой-долой монахов, раввинов и попов, мы на небо залезем и разгоним всех богов. Да, и вытворяли такое, что, в общем, ну, типологически, может быть, соотносится с тем, что делал Соколовский, а по факту там гораздо, ну, понятно, разоряли храмы и прочее. Так мне в этом случае, мне кажется, вот что интересно, о чем я говорю, что сегодня государство и общество не приемлет это. Да? То есть церковь-то переживет и Соколовского, ну, коль скоро комсомольцев пережили и лагеря сталинские, да, то переживет уж не ахти какой, так сказать, страшный Соколовский. Примечательно именно вот это, и мне кажется, вот это важно, да, что государство не готово это поддерживать. Государство готово... Можно спорить, как это останавливает, да, но я вот, как гражданин, для меня важно, что государство считает недопустимым нахождение в публичном пространстве вот этих роликов, да, где оскорбляются верующие люди, где, ну, как мы знаем, там и другие, не только верующие, поскольку, собственно, вот логика, насколько я понимаю, обвинения, она заключается в том, что это, ну, разжигание вот ненависти в обществе, там, неприязни, и конфликтный потенциал у всех этих роликов очень высокий. А ведь это смотрят подростки такие же, да, или там младше, чем сам господин Соколовский, и, конечно, это все, так сказать, как говорится, неокрепшие умы, все это производит определенные действия. Так вот, очень важно, что государство и общество вот заявляет, или там большая часть общества и государства, о том, что это недопустимо.
Но мне кажется, что еще важно, вот с этой точки зрения как-то тоже почти никто не смотрел на эту проблему, а никто не вспомнил, когда судья оглашал приговор о том, что с позиции верующего человека, по-хорошему, с позиции христианина, у него есть, у любого человека есть важное, дарованное Богом ему право, право свободы, верить или не верить. Вот Соколовский, соответственно, ну, реализовывает это право таким образом.
А вы, как Владимир Владимирович Познер, считаете, что...
Я только хотел вспомнить Владимира Владимировича Познера.
Что Соколовского осудили за то, что он не верит в Бога, что ли? Если бы это было так, я думаю, церковь первая бы выступила против этого, потому что мы знаем, как осуждали за веру, хотя там говорили, что не за веру. Поэтому тут действительно это не то, что может приветствоваться. Нет, это вопрос именно оскорбления. И здесь, понимаете, вот почему мы говорили, что несмотря на то, что действительно там епархия определенное участие принимала, почему мы говорили, что нельзя рассматривать этот случай как случай церковь против Соколовского? Потому что он же осужден государством за нарушение государственного закона, да, который защищает право человека не быть оскорбляемым. Да, это, поэтому, когда это переводят, такая подмена, когда это переводят в плоскость христианского отношения там, к обидчику и говорят, ну, как же так? Как его можно осудить? Христианин не может не простить. А это здесь нет причинно-следственной связи.
Ну, а если
это
бы...
помните, как извините ради Бога, помните знаменитая фраза одного из наших императоров, как христианин, я вас прощаю, как государь, простить не могу. Вот, тоже можно, так сказать, спорить и дискутировать, но мне кажется, что вот в самых благородных прозвучавших вот словах о том, что ну как же так, ну как вот надо там и так далее, вот это вот происходит некая подмена, да, государство должно защищать, оно должно действительно защищать. Человек, понимаете, ну условно говоря, вот там, я не знаю, я не юрист, могу здесь что-то сейчас напутать, но, грубо говоря, вот представим, что против там, вас какое-то преступление совершено другого плана, да, я не знаю, там, воровство, там, еще что-то. Вы можете человека простить, да, но государство обязано с этим разобраться. Я понятно, что там бывает примирение сторон, там, отзыв, там, иска и прочее, но это, кстати, не в делах этого, как они называются, публичного.
Но ведь были еще бумаги, написанные от Екатеринбургской епархии.
Ну, да, я об этом сказал, но здесь действительно это вопрос соблюдения государством, соблюдением гражданами вот законов, которые защищают. То есть, понимаете, ну, грубо говоря, действительно ведь не случайно и важно, что там речь шла о разных категориях граждан, да, которые тоже имеют право и должны быть защищенными. Это тоже, о чем пыталась написать вот в своем тексте, на мой взгляд, очень интересном и важном, инокиня
Евгения Синчукова. Да. Да, но, с другой стороны, вот Екатеринбургская епархия таким образом преподнесла, ну, не сама епархия, видимо, люди, которые представляли вот в этом обращении, ведь оно было написано не от имени оскорбленных граждан Российской Федерации, а от имени именно, простите, тавтологию, от имени епархии.
Ну, оно было написано по конкретному факту, да, я сейчас... Сейчас не помню там формулировки, но там просто было обращение с просьбой проверить на вот предмет экстремизма как раз, да, вот, ну, цивилизованный способ реакции.
Там потом, правда, все равно в этом деле, ну, во всем, ведь, наверное, можно найти какие-то свои положительные стороны. Вот здесь, в данном случае, молодой человек сам, по-моему, предложил свою помощь в качестве выполнения обязательных работ мэру Ройзману, Евгению Ройзману и мэру Екатеринбурга в устройстве хосписа.
По-моему, Ройзман ему предложил.
Ройзману, вернее, предложил, да, он согласился.
Да, но... да, это похоже, это больше, да. Думаю, по-моему, Ройзман предложил. Ну, пусть так, да.
Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня был Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами, до новых встреч, всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.